Старбринген. И я напомню немного, что это такое. Это такое хасидское застолье, в котором основным блюдом является разговор по душам. В самом буквальном смысле этого выражения. И вот я хочу пригласить вас на этот фарбренген, который у нас состоялся несколько дней назад. Обычно это застолье ведет один человек иногда, несколько. Так вот, Янкеле Кругляк. Он родился в начале 50-х годов в Ташкенте, в религиозной еврейской семье. И вообще, сейчас уже известно, что в те времена в Ташкенте, в Самарканде были такие очень крепкие еврейские религиозные общины. А в те времена это все было известно только соответствующим органам, потому что все это было подпольно. Подпольные синагоги, подпольная сеть учебных заведений, подпольный микваот, иногда в самом буквальном смысле этого слова, подпольные. И вот основной темой нашей этой беседы было то, как вот эти люди сумели выстоять, вопреки всем усилиям советской власти. Как они сумели воспитать своих детей в том же духе. И продолжить, и передать следующим поколениям еврейскую традицию. Несмотря на преследования, на тюрьмы, на всю ту махину советской власти, которая пыталась их раздавить и уничтожить. Ну, и где сейчас советская власть? А где сейчас евреи? Там в тексте время от времени будут встречаться еврейские выражения. Иногда я делал такие сноски, перевод. Они будут обозначены вот таким звуком. Итак, приглашаю вас к столу. Присаживайтесь.
Вообще-то сегодня Юд-Шват
закончился.
Ну, закончился, но это идет Юд-Юдалев. Это день, когда умер Раби Раяц. Это день, когда умерла его бабушка. Морат Рибка. И есть еще несколько мураот. Лейлуй нешама шел Игор бен Хана ве-Яков. И этот день вообще, почему его празднуют, так отмечают этот день? Во-первых, когда цадики умирают, это мы не считаем, что это большое горе, а наоборот, что душа возвращается к своим истокам. Так это наоборот, это хорошо для этой души. Потому что когда душа в этом мире, она как бы бекеле.
Келе или бейткеле, тюрьма.
Она заперта. Меня спрашивают люди, которые спрашивают, что такое, как объясни. Так я вот такой пример даю, и мне пока еще никто не дал пример лучше. Человек может закрыть глаза для того, чтобы ему не мешала окружающая обстановка. И представить себе, что он находится сейчас, например, в Нью-Йорке. Это может взять несколько секунд. А через мгновение он может представить себе, что он ходит по Парижу. Или где-нибудь катается на лодке во Франции. Или он находится в Москве, или он находится вместе со своими родителями или со своими бабушками где-то. То есть это все наше воображение. Это все демьон. Мы как бы Мы яцрим это мециют. Мы создаем наше бытие. Так это только пример, насколько душа свободно может, с одной стороны, перемещаться, а с другой стороны, мы находимся здесь физически. То есть я могу создать мециют, как сказать, мециют? Реальную
действительность. Реалия. Действительность.
Действительность свою. Можно ее создать тремя способами. Одним способом это можно сделать вот так. Я уже изменил какую-то действительность, подвинул что-то там, переставил. И вторым способом это когда человек может сказать что-то словами. И уже изменилась обстановка. Угу. И люди чувствуют себя стали по-другому. Кто-то там сказал что-то там хорошее, и людям вдруг стало приятно. То есть изменилась действительность. Или человек сказал, вот мы сейчас построим здесь завод. И начинает меняться действительность. А третий способ, это человек может своим воображением. Я, например, использую это очень много. Когда я приезжаю в город днем, например, и мне нужна стоянка для машин. Я себе четко представляю, что на этой улице, в тот момент, когда я подъеду, даже если это улица одностороннего движения, и я не могу, если я проехал, вернуться обратно, потому что за мной есть машина. Угу. Как-то так космос делает, что передо мной выезжает машина, и я могу заехать. Это зависит от того, насколько я четко представляю себе эту действительность. Насколько я в это верю. Это мне очень напоминает, что когда-то говорили про великих людей, хасидим, которые верили своим рабеям, что если ты положишь руку в карман, и тебе очень надо рендл это была монета.
Австрийская монетка.
Монета такая была. Так ты ее там найдешь. Угу. Если ты веришь, что она там есть.
Но для этого ты должен по-настоящему верить, что она есть.
О.
Не я сейчас поверю, и я ее найду.
А если не найду,
а верить, что она есть.
Наход. Вот это вот в этом наша проблема, потому что наш мозг, он очень рациональный. Это рацио. Ну как она может там быть, когда я сегодня утром одевал пиджак, и этот пиджак я там видел, я его вытряхивал, я пытался.
Я сейчас поверю, что она там есть, ее там не будет.
О!
Нет. Если я сейчас я буду убеждать, там должна быть, я сейчас найду, не будет.
Будет только в том случае, если
точно верю, что есть.
Это и я, мне когда-то это сказали. Это началось вообще мои мысли насчет этого начались. С того, что когда-то мне говорили, ну, у меня было по жизни было не очень все ладно. Как по-русски говорили, хреново мне было в жизни. И мне один мой ученик сказал, открыл мне книгу, сказал, вот Ребе говорил, тракт гут и зайн гут, думай хорошо, будет хорошо. Я ему сказал, слушай, ты что думаешь, от того, что я буду думать хорошо, у меня появятся деньги в банке? Он говорит, не надо заказывать что-то специальное. Ты думай хорошо. И я думал, ну какой же он примитивный. Вот. И потом, много лет спустя, у меня было... Такая вещь, что ко мне приезжал товарищ из Аргентины на шаббат. Он приезжает в Израиль. Я еду в аэропорт, я его беру. Я его привожу к себе домой. Он в Израиле там 10 дней, 20 дней, я не знаю сколько времени. У меня он несколько дней, потом на шаббат, потом уезжает, потом снова. Я здесь встречал одного человека, с которым мне было очень неприятно. когда в шаббат после Бет-Кнессета мы выходили, и я ему говорил шалом, он мне говорил шалом, я ему не...
Бет-Кнессет, синагога.
И я ему потом говорил, я этому своему другу, его звали Урасио, зовут. Урасио, Ицхак, Урасио. Я говорю, вот этот сейчас он мне сказал шалом, все, теперь у меня неделю не будет, я не смогу себя найти. Макара, он меня когда-то очень надул. Он говорит, ты хочешь совет? Давай. Он говорит, начинай говорить Тейлим за него, молись за него.
Тейлим, псалмы Давида. Их используют в молитве, и еще ими иногда пользуются вот таким образом. Читают Тейлим, псалмы Давида, чтобы улучшить ситуацию. В частности, если какому-то человеку нужно плохо, он болеет, или что-нибудь с ним еще, то за него читают Тейлим.
Я говорю, что, ты совсем больной? Не молись. Сколько лет уже прошло? 15? Продолжай так тоже дальше. Прошел еще год, два, там, он снова приехал ко мне на шаббат. Опять этот выходит из Бет-Кнессет, с Фаради, там, а мы выходим в Бет-Кнессет Ашкенази. О, Яков Шалом Алейхем. Я говорю, ух. Он говорит, ну, ты говорил Тейлим? Я говорю, ма, питома, ты че, шумон, я не знаю. Ну, то продолжай, тебе так хорошо. Не делает. Все. И эта неделя у меня была, неделю, ну, несколько дней, я не знаю, неделю, несколько дней, я прямо вот, И я начал говорить Тейлим. Честно, честно, положа руку, как говорится, на, нехотя. Но какой-то, я выбрал самый такой маленький
характеристик.
С этим сволочем, самый маленький. Начал говорить Тейлим. Ну, честно говоря, не каждый там день. С тобой. Слова, которые написаны.
Из песни слов не выкинешь.
Да, из песни слов не выкинешь. В общем, он еще через год приехал. Опять мы выходим из Бет-Кнессета, как так получилось, такое совпадение, опять. Он говорит, ну как? То есть он его уже знает. Шалом алейхем, шалом алейхем. Я говорю, ты знаешь, мне твой Тейлим помог. Он говорит, говори больше Тейлим. А, сейчас? Я говорю, ну сейчас только на день-два. У меня это самое. Говори больше Тейлим. Вы знаете, это помогло. Я сейчас его встречаю. То есть я не собираюсь с ним делать какой-то бизнес там или так далее. Может быть, я еще не настолько дорос. Но это прошло у меня. Так вот, после этого случая я вспомнил. Трахт гуд и дзайн гуд. Как это трахт гуд? Есть такая вещь, говорится, ивду это шем бесимха. И то есть нужно делать все то, что ты делаешь, как служение Всевышнему, нужно делать с радостью. Ну как можно делать с радостью, когда тут болит, там болит, там лобеседер, там лобеседер. Ну как можно делать с радостью? И я не помню уже, откуда я это взял. Частично сам дошел, частично я видел. Написано, есть какая параша, я не помню, кажется. Не помню, какое. Есть всякие проклятия. И будет тебе так, и будет тебе так, и будет тебе так, и будет тебе так. В общем, И в конце написано, «Катахат ашер луават это шебе симхау витув левав». Все это будет тебе, все эти плохие вещи будут, потому что ты не служил Всевышнему с радостью и с раскрытым сердцем. Можно взять любую книгу. можно взять интернет. Кстати, я Google отключил дома. Мне не надо, у меня все, моя жена знает. Я у нее тоже спросил. Шутка, да?
Не пугайте,
красиво.
А?
Погромче. Мы не слышали, не услышали шутку.
Я говорю, я Google, мне не нужен Google. Моя жена все знает.
А.
Шутка.
Смешно.
Шутка. Как это мицва быть в радости льет бы симха. Как и урод афалат, то есть что сделать? Шаббат есть, там кашрут есть, и шут есть. Как там нужно цедаку давать, есть. Все. А симха? Нет такого параграфа.
Симха. Радость.
Оказывается, это настолько. Я задавал эти вопросы. Оказывается, симха это настолько просто, что не надо даже писать, как, что нужно делать. Это просто нужно, просыпаясь утром, открывая глаза, начинать выискивать положительные моменты. Те моменты, те картинки, те моменты, которые тебе делают хорошо. Да.
Так. Я только не согласен с выискивать. Все-таки не выискивать, а вспоминать.
Заходите.
То, что выискивать, как бы, ну нет, ну сейчас вот наскребем что-нибудь.
В том-то дело вот в чем. Дело в том, что оно само не появляется. То есть оно есть, оно существует. Но оно само не всплывает в мозгу ни в коем случае. Это нужно искать, это нужно заболеть этим. Это я говорю собственный опыт. Может быть, некоторым это видно без проблем.
А если не выискивать, то как? То, в смысле, как?
Какой термин? Выискивать, у меня появляется вот какое-то ощущение, ну нету его, ну как бы сказать,
не
ну
бывает.
Хреново.
Не бывает,
все вокруг.
Не
вот
бывает.
Сейчас мы что-нибудь тут по углам найдем.
Не бывает.
А вот
нету, не бывает. В том-то и дело, что этого не бывает.
Нахон.
И поэтому нужно приложить усилия и это выискивать. У меня есть такая привычка. А мне уже тяжело без этого. Я когда с утра просыпаюсь, я, во-первых, очень большой эгоист. Я люблю получать удовольствие от жизни. Пам, я когда-то спросил у Рыбицкого, Олова Шолы. Рыбицкого. Хасидот вроде говорит, что мы должны жить здесь, терпеть то, что есть. И он говорит, мапитом, нужно получать жизни все, что от жизни, все радости, что можно. Нужно все, что можно. Все, что нельзя, не надо. Все, что можно.
У кого вы спросили?
Рабицхак. Рабицхак Зильбер. Я начинаю считать утром. Я просыпаюсь, говорю, мой да они лефанехо мелех хай векаем, шех зарту венишмос и вехем ло раба минусеху. Я еще говорю это тогда, как меня учил там, папа, не, еще до папы кто-то учил. У нас был один сосед, который меня учил на Лошона Койдыш. Мне было там 2 года, 3 года. И я говорил, я хочу сегодня получать удовольствие. Я сказал, что я эгоист, я имею в виду в хорошем смысле этого слова. Если я кому-то наступил на ногу, так я, может быть, на ногу наступил, так я, может быть, в данный момент получил какую-то выгоду. Но потом, если я честно подумаю, я же кому-то сделал зло. Мне это неприятно. Так почему я должен делать себе что-то неприятное? Мне лучше не наступать никому на ногу, обходить всей стороной. И я это вижу. Я останавливаю кому-то на трэм. Едет со мной. Я его не знаю, или ее не знаю. Она меня не знает. Выходит. Сказал шалом, туда раба. Сказал. Не сказал, не знаю. Я ему говорю, туда раба. Потому что мне от этого хорошо. Я не такой большой праведник, но все равно я себя стараюсь. Вот я выискиваю. Асити тобле мишу, тода раба. Я проезжаю, я еду, я смотрю, ой, какая красивая картина. Я ее беру, вдыхаю в себя, Мне с этим хорошо. Я его здесь вот накапливаю. Вот здесь вот мне хорошо или нехорошо. Вот здесь. Там, где это солнечное сплетение. Так у меня в некоторых, это в других местах. Я вдыхаю это в себя. Я вижу какого-нибудь мальчика, какого-нибудь ребенка, там, вот, я не знаю, что-то мне понравилось. Ай, изиофи. И вот это я имею в виду выискивать.
Он не согласен с термином выискивать, но не важно.
Ну, а я не знаю, скажите мне по-русски, я не мхапес. А я мхапес.
Ищу, нахожу. Выискивать вот.
Ну, все, да, окей. Так я уже после 10 вещей перестаю считать. Угу. И это, с этим у меня начинается день. Я выхожу, у нас есть орхидея дома. Я подхожу, я с ней разговариваю, очень красивые цветочки. Бокертов.
Бокертов. Доброе утро.
Бокертов, Израиль. И это у меня остается, отпечатывается у меня, вот во мне. И мне хорошо. Так что как делать, как быть радостным? Нужно искать, не буду говорить выискивать, буду стараться говорить искать. Нужно искать вещи, которые тебя радуют. Когда у меня хорошее настроение, я тогда могу кому-то тоже сделать хорошее настроение. А когда я злой, не подходи.
Как искать вещи, которые радуют, казалось бы, просто? Как не обращать внимания на то, что раздражает?
В том-то и дело, что надо, да, обращать внимание. И когда это идет на базе того, что тебя раньше радовало, так это раздражение, во-первых, уже не 100, а всего 80.
Или наоборот 120?
Почему?
На фоне того, что радует, а вот если бы этого не было, так вообще одна радость была.
Значит, недостаточно искренне искал и выискивал. Потому что когда хорошее настроение, очень тяжело мне вывести из себя. Когда у меня хорошее настроение, у меня будет совланут больше, я могу еще раз повторить, могу еще раз сказать. Могу сказать, окей, я могу сказать не так, что человек, вот дурак, он меня не понимает. А я могу сказать себе, наверное, я неправильно объяснил, недостаточно доходчиво, не на его языке. То есть это другой подход. Это когда я спокоен, когда человек. А когда человек нервничает, когда он злой. Или он не злой, но он не спокоен. Ну что ты, ну в конце концов, пошел бы ты. Это не знакомо? Я думаю, что это всем знакомо. Так вот, льет басимха, это оказывается задача всех и каждого. Себя настраивать на такой лад. А если заснул... Басимха. Так легче проснуться, басимха. Угу. И так далее.
Как же в Крият Шма, когда ты начинаешь там ашану и так далее, так далее, так далее. Заснуть басимха.
Еще раз напоминаю, ключевое слово симха. Радость.
Проблема в том, я по себе скажу. Проблема в том, что Крият Шма очень часто читается автоматом.
Но не должно тебе испортить.
Очень часто читается автоматом. Когда там читаешь, что они мохел, я там прощаю этому, и прощаю этому, и прощаю этому. Ну ладно, так написано, что я ему прощаю, но на самом-то деле.
Между нами.
Если это искренне, и если человек производит какую-то над собой работу, так он бемет может простить. Он может простить кому-то. Он может простить еще кому-то. Если не помогает, он может сказать тилим. Как я говорил раньше. Это очень такая странная и вообще классная идея. Он может даже простить себе. Почему человек поступил так, а не поступил так? Ну, во-первых, он ошибся. Во-вторых, он всего-навсего человек, ему свойственно ошибаться. В-третьих, наверное, он был в таком состоянии, что он не мог по-другому это воспринять. Я не говорю, что это его оправдывает. нужно ответственность взять на себя и исправлять. Ой, я себя сейчас слышу со стороны. Вау, какой я умный. Если бы я так мог все время.
Я вам скажу, у меня иногда, вот я считаю хасиду, ну, мне это интересно очень, я могу уплыть, но иногда у меня есть тяжелое ощущение после того, что я считаю, даже какие-то сибури, когда хасидим говорят, как они себя там начинают, там, на фешбереми, там, такое-сякое, но в Тане написано, там, скажи ему, там, мишукац, там, и так далее, и так далее. Взрослый ли тот?
Как бы часть себя приходится давить, да?
С одной стороны, я очень прекрасно понимаю ваши ощущения. С другой стороны, если чуть-чуть влезть в шкуру того хасида, который учится с малых лет, не работать над собой, работать над своим эго. Почему? Потому что эго может привести его к очень большим проблемам. То есть он может потерять облик человеческий. Это эго. Все войны во всем мире всегда, с самого начала сотворения мира, были из-за эго. Эго даже это не эгоизм, а эго. Как ты мог мне так сказать? Сидит властитель и говорит, я хочу сделать вот так, вот так, вот так, властелин какой-то, а царь рядом стоящего государства говорит, нет, я не согласен. Ах, ты не согласен? Я тебе покажу, кто здесь все это. И это в масштабах государства, в масштабах страны, в масштабах улицы. Там. Я помню еще в детстве, улица на улицу мы дрались. Почему? Потому что кто-то кому-то там что-то сказал. В семье. Или между личные отношения между близкими. Это все эго. Так когда хасид работает над тем, чтобы у него не было эго, убить свое эго. Нам сегодня может быть непонятно, что нужно, как, для чего, например, были такие хасиды, которые себя мучили. Они, например, валялись в снегу. Гильгурей шелег. Или не кушали, там было таньот. Много дней подряд. То есть только ночью, только что-нибудь там маленькое, для того, чтобы не дать своему животному началу поднять голову. А потом есть другой подход, есть не делать этого. Mm-hmm. Есть такой подход, что если есть вкусное там что-нибудь, можно это получить от этого удовольствие, только зная свои границы. Были такие хасидим, которые говорили, маше асур, асур. Маше мутар, миютар. Что можно, можно, а что нельзя, это может быть лишнее. Проверь себя. Я помню, когда я учился еще в детстве, там нам говорили, что если ты хочешь там съесть конфету, эткафья, это значит останови себя, превзойди себя, свой ецергор. Останови, это не обязательно тебе. То есть работай над собой. Сегодня я не там, я сегодня просто не хочу конфет. По-другому работает голова. Но и те конфеты, которые я да хочу, я хочу. А есть люди, которые настолько работают над собой, что если он говорит, это не лишнее, все.
А если не лишнее?
А если не лишнее?
Где-то грань, что лишнее, что не лишнее.
О!
Что зену тен симха, валям или агбин?
У каждого есть своя грань, у каждого есть свое понятие симха. Mm-hmm. Одному симха от того, что он скушал эту ладушку такую вкусную, а у другого симха, что он послушал какую-нибудь мелодию.
Mm-hmm.
А третий симха, он посмотрел картину, вау.
Mm-hmm.
Я помню, я один раз услышал моего папу, Мы были, я не помню, где мы были. Кажется, перед отъездом это было, когда мы ездили, мы перед отъездом, наши родители взяли нас, детей, они взяли в Тульчин и в Богуслав. Папа родился в Богуславе, мама родилась в Тульчине. И папа там нашел тот дом, где он когда-то рос. Ну, я себе представляю, ностальгически, так ему было это очень здорово, интересно, мы зашли. И там уже кто-то там помнил, кто-то не помнил, соседи какие-то. В общем, нас пригласили в дом. Ну, естественно, мы ничего не пришли кушать там или пить. И он увидел картину.
Неужели, которая еще висела с тех пор, когда...
Ну, он увидел картину. Там была какая-то большая картина, где-то, я не знаю, может быть, метр выступил. Метр на 60, да. Большая такая картина. Там была какая-то дама нарисована. Мой папа так смотрел и сказал: вы знаете, это особенная картина. Что? Он говорит: с какой стороны я не стою, она все время на меня смотрит. Глаза. Угу. Ты стоишь с этой стороны, смотрит как бы на тебя. Стоишь с этой стороны, тоже смотрит на тебя. Годы после этого папа вспоминал, что он видел такую картину, говорит: а, это было так здорово, вот эти глаза. Я вам даю это как пример, потому что человек, он берет что-то, ему это делает хорошо, и он с этим идет по жизни. И я потом смотрел на другие картины, то есть я небольшой знаток искусства. Первое, то, что я смотрел, это глаза. Вот они смотрят на меня или не смотрят? Если смотрят на меня, ну, я когда там 30 градусов, это...
Значит, все нормально.
Значит, ничего. А если я... Все, это картина, не картина. Вот это я вам пример. Человек обращает внимание на такие вещи, что у каждого это индивидуально. А лехапес хиювьют... זה מאוד מאוד חשוב בשביל להרגיש חיובי.
חיוביות, פוזיטיב, положительное. לחפש חיוביות, искать позитив, где льет хиуви, чтобы быть позитивным.
А когда ты маргиш хиуви, даже если тобой следят,
тоже
не страшно. Так ты уйдешь.
Ты же не знаешь, что следят, поэтому ты всегда мордишь Юрий.
А как
мы...
кто? А кто учил вот это? Он, говоришь, учил там конфетку хочешь, не кушай. Кто, где?
Это так нас учили, когда мы учились, когда я был еще пацаном. Я ходил, у меня был такой, один из моих учителей был, Мышки Клейн в Ташкенте. Мы с ним учили гемору и хасидут.
В каком возрасте?
Ну, наверное, мне было лет 13-15, я не знаю. После школы я ходил, я не ехал домой, а я ходил, у нас там был такой район еврейский, Бишагач, еврейский, узбекский был район, но там жили евреи. Вот, и приходили каждый раз в другое место. Каждый раз говорили: завтра мы будем там, а послезавтра мы будем там.
Конспирация.
А?
Конспирация.
И родители не спрашивали. Так учили детей лишнее не болтать. Зачем? Это лишняя информация. Вот ты знаешь, мама, мы сегодня были там у Малки. Зачем? Угу. Лишнее. Да. А мы завтра будем... Ну,
это из той же серии, да? Лишнее, значит,
лишнее не надо. Не надо говорить, Маша, это из твоей серии. Лишнее, то есть это лишняя информация. Она не то, что она, я там от мамы прятал эту информацию. Если бы Хабад прятал от нас информацию, так нам бы не доверяли, и меня бы не приглашали в эту группу там учиться. Группа у нас была. У нас было от 2 до 4 человек. Группа. После занятий Казус такой, просто сейчас вспомнился. После занятий мы шли домой. Я должен был идти к остановке где-то километр. И меня эти узбеки били. Они меня подлавливали. Там такая была система, что сидят там, я не знаю, 5 человек, 10 человек. Посылают какого-то пацана, сидит кто-то. Закурить есть? Если ты даешь ему сигарету, встает какой-то такой жлоб, говорит, ты что ребенку даешь курить? И начинается мордобой. А если ты говоришь нету, ты что обижаешь ребенка?
Сигаретки ребенку жалко.
Сигаретку жалко ребенку. Или там дай рубль. Вот. Ну потом, правда, я научился, я ходил, такие были ручки от кранов, ну не такие большие. Ручки от кранов с этими, ну такие. Старые краны.
С шестеренками.
Пальцы засовываешь туда, и у тебя есть кастет. В кармане. Японских ножичков не было тогда.
А вы что, им
виноградники? Не снаружи ты берешь, а внутри пальцы, чтобы...
А вы что, виноградники не вырубали? Вы не были нормальными поселенцами?
Нет. Нормальные вырубают не виноградники, а отсезают.
А вырубают нормальный храм.
Вот. А я помню, мы были на свадьбе, есть такой еврей в этом. Ну, я не знаю, зачем эти подробности, но я.
Да, лишнее удивление болтать.
Был на свадьбе во дворе был такой еврей, есть такой еврей Рубин Гальперин. Он живет в Нахал Сархабад, в Кирьят Малахи. У них в доме. Во дворе была какая-то свадьба. И там я познакомился, есть такой легендарный еврей, Зяма, забыл, сейчас я вспомню. Вот, был такой Зяма, и он был очень хулиганистый такой. И мы с ним что-то там на улице, ну, естественно, на свадьбе, там я там с пацанами, он был старше меня чуть-чуть. И мы курили где-то в стороне, мне было лет 10, наверное, 12. Мы курили где-то в стороне.
Я ему
говорю, слушай, вот здесь меня пацаны там залавливают. Ты им скажи, Зяма шпион, они сразу все уйдут.
Шпион?
Зяма шпион. И потом, значит, я уже смело шел домой, там еще через день-два, и там ко мне кто-то... Зяму шпиона, знаешь, меня так побили в тот день.
Ты тогда захотел бросить курить или нет?
Зяма шпиона. Я сказал, Зяма шпиона. А, Зяма шпиона. Сейчас покажем, кто такой шпион. Вот. Меня занимал вопрос, почему люди там так бесстрашно соблюдали еврейский закон. В общем-то, для этого мы собрались, и, насколько я понял, от Шлому. Вот сейчас, если я смотрю реверс, почему мы боялись говорить на идиш в поезде, в этом не в поезде, а в трамвае? Сидят два человека, которые знают друг друга, и начинают разговаривать. Боялись говорить на идиш. С одной стороны. С другой стороны, не боялись идти и учить Тору, или там делать мицвот, или мацу, там, хотя у меня было такое впечатление, что я голый. То есть все знают, что у меня есть в мешке. Мешок такой, многослойный мешок, как из-под цемента. Много слоев, коричневый мешок, такой вот, завернутый сверху, все ж 5 кило мацы. 4 кило это было не битая маца, 5 кило это было чуть-чуть битая, а если 6 кило, так надо было ее трамбовать. Это я помню еще. Идешь, везешь куда-то. В те времена, это были 60-е годы, я себе представляю, что если бы поймали, если бы кто-нибудь хотел там и поймать, так поймали, сделали такой великий процесс. Вот соблюдают традиции евреи, и у нас наша великая коммунистическая партия, и в наше время детей заставляют, и так далее, как были рассказы про Рабису Зюльберова Лавашова, что у него хотели забрать детей, потому что,
писал об этом.
Когда его спросили, или вы, там какой-то тоже, какой-то жидик его спросил на партсобрании, вы верите в Бога? Так он там пытался отнекиваться, там что-то говорить, ну кто в наше время там верит и так далее. Нет, вы скажите да или нет. И он сказал да. Вот. Из-за этого он сбежал оттуда. И было постановление забрать у него детей, тетя Гита, покойная его жена. Она начала прятать этих детей, и потом тоже. Он прибежал в Ташкент. Ему кто-то посоветовал. Он сперва из Казани, если я не ошибаюсь, он убежал в Москву. И там был Рав Яаков Цацкис. Тоже он сейчас был здоров. Но, правда, он потерялся. Я когда-то с ним был очень в контакте, потому что он делал бритот.
Брит во множественном числе бритот, это имеется в виду брит миля, обрезание. В нормальной ситуации его делают на восьмой день после рождения, а в той ситуации, про которую рассказывает Рэб Янкеле, обрезание делалось взрослому человеку.
Я, кстати, пару раз был Сандер. Ну, правда, Сандер – человек, который длиной вот такой, не так его держишь на руках. Я его спросил, а за что его держать? Он говорит, я знаю, держи, за уши держи. Вот. Так ему посоветовал, в общем, сказал обратиться к Кругляку. И он приехал в Ташкент, он приехал к моим родителям. И это было уже нормально, естественно, что если человек приехал, тем более он в бегах, так он останется у нас на недельку-другую, на годик, на полтора, на два. Это было не первый раз.
Сколько потребуется, да?
Сколько потребуется. А он нет, он там несколько дней пробыл. Не-не-не, мне нужно свое место, я не хочу обремлять никого. Это было, и тогда было немножко непонятно, что это, ну, немножко это самое. Не свой. Тем более, что все понимали, что он немножко не в себе, потому что он сразу ко всем приставал и говорил, давай, вот сейчас мы идем там отсюда до остановки. Двар Тойра.
Двар Тойра имеется в виду сказать что-нибудь из священных текстов или из комментариев к священным текстам или просто какую-то идею из этой области.
Какой Двар Тойра? Ну, сейчас надо смотреть по сторонам, может быть, там какие-то хулиганы. Какие хулиганы? Двар Тойра. Двар Тойра, и все.
Яков, так что, Рав Зильбер был хасид?
Рав Зильбер, он вначале был большой миснагид.
Миснагид. Противник. Здесь имеется в виду вот что. Когда в иудаизме появилось течение хасидизм, то, соответственно, появились хасиды. А противников этого течения называли митнагдим.
Он вначале был большой миснагид, но он в Ташкенте он испортился.
Хабадники испортили его.
Он испортился, потому что он увидел людей, и он по-другому, наверное, начал воспринимать. И я вам скажу такую вещь, что когда он... А?
Что воспринимать по-другому?
Вот это вот хасидут. Вот эту веру в святого человека, веру в Ребе, в учителя. Он, очевидно, начал это по-другому воспринимать. И настолько он был принят остальными людьми, окружающим обществом, что он и там... Все прислушивались к нему серьезно, потому что он, насколько он себя выставлял миснагидом, то есть негид хасидут, потому что есть Кадош Барух Ху, и нечего там делать себе каких-то там идолов. Он здесь, будучи в Санедри Мурхевит, много лет подряд, суда шлишит, это был его урок в Бет-Кнессет Хабад. То есть Бет-Кнессет Хабад, Санедри Мурхевит, это не просто так. Это был его урок, он приходил сюда шлишит много лет подряд. И он, его восприняли. То есть, вот я вам скажу так, когда-то у нас был сосед, Реборух Сандлер, еще когда я был совсем пацаном, мне было 5 лет, 4 года, он меня учил, я вначале сказал, что меня кто-то учил, да. Вот он меня учил, он говорит, это хемо, это босор, это догим, это лехем, это гвино. Он меня учил Майдани и так далее. Мне было 3 года, я не помню. Ну, еще только начинал разговаривать. Это был Реборух Сандлер.
А это все иврит? Хемо, босор? Это...
Хема.
Или идиш?
Это ашкеназит. Ашкеназит. Это лашон ха-кодеш.
Это иврит, конечно. Иврит был ашкеназит.
Это...
Басар. Мазе басар, ты знаешь?
Нет.
На русском языке.
Я не знаю, как басар на идиш.
Флейш.
Флейш. То есть это иврит.
Басар – это босор. Догим – это догим.
Сандлером, который в Махон Леви в свое время был, это сын его?
Кто? Махон Леви? Раби Ицхак сам.
А, это?
Раби Ицхак преподавал Махон Леви.
Нет, Сандлер.
А, нет, это я думаю, что нет, у них не было детей. Был Реборух Сандлер, и мой старший брат говорит до сих пор, что когда он себя питается, хочет... А он был миснагед такой, знающий миснагед.
Сандлер.
Да, Реборух Сандлер. Так когда он себе хочет представить, мой брат говорил, что когда он себе хочет представить настоящего иуды хасиди, он себе представляет этого Реборуха Сандлера. Я вам говорю, у меня много лет было и до сих пор, когда я себе хочу представить иуды хасид, ирей шамаим, ламдан, это Раби Ицхак. Вот этот миснагид, который был, это Раби Ицхак. Для меня он воплощение хасидизма. И я у него как-то спросил, вы когда-нибудь учили Таню? Он говорит, да-да, я прочитал, но надо еще раз несколько раз прочитать, потому что это очень глубокая книга, и так на одной ноге. Он как учил рыбицу? Террористов. Читал наискосок. Он помнил, он знал. У меня с ним была игра с рыбицуком, я помню. Ну давай, давай, ну скажи мне какую-нибудь цифру умножить там. 6936 умножить на 3864. И говорил ответ.
Фантастика.
Рыбинского, как, каким образом? Он меня потом научил. Умножение на 5 – это так. Умножение на 3 – это так. Умножение на 11 – это так. Если там в этой цифре есть 11, ты убираешь эту цифру, убираешь эту, ничего не понимаешь. Но он убираешь эти две цифры, потом ты их складываешь обратно, потом...
Как это умножение на 11 даже я знаю. Это умножение на 11 даже я знаю.
Не, ну, все, да,
ну, ты тысячу, может, на что-то
я тоже несколько вещей это выучил. Потом Бенци. Бенци там был, я могу рассказать, сейчас уже, наверное, не страшно, а Бенцион.
Сын его,
да? Он там, во-первых, он не учился ни одного года в школе, его прятали. Теперь он учил химию, физику, математику и все дела. И я спросил его, как-то, Бенци, где ты учишься? Где? Он говорит, как мне, в туалете? Что там делать?
Не заниматься трудными мыслями.
Я так говорю, очень хорошо, это не надо. Эн-хашаш, то есть нету такого подозрения, там, что ты будешь думать все про какие-то там другие вещи. А потом он сдал экстерном он сдал, получил аттестат.
А и как его допустили сдавать?
Экстерном?
Нет, как разрешили?
Можно было, наверное, экстерном, я не знаю.
Это на вечернюю школу.
Но, а может быть, через вечернюю школу. А потом где-то лет в 16 он уже учился в институте. На физико-математическом.
Говорят, что он пришел, когда это самое, историю КПСС сдал на 5. Когда он сдал, так он вышел и заплакал.
Столько времени потратил. А я думаю, что там была возможность знать, потому что он учился в вечерней школе, да, я сейчас вспоминаю. Насчет вечерней школы. Я хочу вернуться к одной теме, не к теме, а к центральному вопросу, но сейчас я вам расскажу уже. Был такой еврей, Борис Давыдович Аксакалов.
Да.
Он был директором школы. И он брал на себя, он говорил Рабби Ицхак, вперед, давай мне любых детей, неважно какой возраст, вечерняя школа рабочей молодежи. То есть там были, должны были быть люди, которые работают где-то, которые, справка есть, я знаю, потому что если у него была проверка, так он брал людей, которые работают в пятый класс. Пятый класс – это 12 лет, 11 лет, 12 лет. Тем более, что когда ребенок после там, возраста третьего класса, а третьего класса у него не было, у него был только пятый. Ну, давайте пятый. А потом был пятый, шестой, смежный. То есть он уже был в шестом, а следующий год он уже был в седьмом классе. А ему там, я знаю, 11 лет. Или ей. Кстати, Зяма Шпион, Стамблер, есть такая фамилия, Стамблер, сейчас вспомню. Очень хороший человек, я его очень уважаю. Бекицер, так и Борис Давыдович, у нас была школа, мы могли приходить вечером на занятия, мы могли приходить утром на занятия. Я как-то пришел вечером на занятия, что-то утром я не помню, почему я не ходил. Я пришел вечером на занятия, там такие дылды были, здоровые узбеки такие, и там такие бабы такие были. А ты что здесь делаешь?
Шпала таскаю.
Ничего, я учусь в школе. Кто такой вообще? Я после пятого класса пошел в эту школу. Школа была для того, чтобы не ходить в шаббат. Потому что в субботу там не было занятий. Там было в пятницу. В пятницу вечером или утром. Мы ходили утром. Мы вообще ходили утром. У нас был класс рабочей молодежи. У нас было 100% посещаемость 4 человека. И он держал, Борис Давыдович держал класс для этого.
Фантастика.
И я помню, приходили там, он что-то как-то там, не он, а его там завуч, я знаю, пришел. Вы там, это ну, шестой класс, и седьмой, восьмой тоже был вместе. Шестой, девятый, в общем, вы вместе все собираетесь, чтобы, ну, чтобы, потому что сейчас будет здесь комиссия. В общем, нас собрали, нас было человек 10, класс нормальный, и учитель там по физике, мы с ним очень хорошо закладывали, потом, вот, и была проверка, и Борис Давыдович, ну, его очень уважали вообще люди, но, естественно, со всеми нужно было посидеть, выпить и... Стол, поляну там открыть, накрыть поляну, как говорится. Борис Давыдович Аксакалов был такой человек. Так этот Бенцион, наверное, через него, я так представляю себе, что, наверное, через него он прошел этот багрут тоже. Угу. Тогда, когда ему подошло, а не тогда, когда подошел срок. Угу. Лет 15, наверное, ему, я не помню. Но я помню, как я еще ходил под стол, а Бенци был... на год старше меня, то есть он уже не залезал под стол просто. Ну, мы под столом игрались. К чему я говорю, как люди доходили до такой жизни, до того, чтобы им было важнее соблюсти какое-то правило, какой-то обряд, важнее того, что там боязни не попасться. Это было ненормально. Это если подумать логически, это было просто ненормально. Но в то время и вообще, и даже в сегодняшние времена, не все живут нормальные люди и по нормальным законам логики. Потому что наш мозг, рацио, он нас останавливает. Когда я ищу стоянку, мне мозг мешает мой. Он мне говорит, каман. Не было, не будет и так далее. А я должен себя то есть, отодвинуть в сторону свой рационализм и сказать, есть, не будет, а есть. Стоянка есть. она появится для меня тогда, когда я туда подъеду. В радиусе 30-20-30 метров. Я обычно заказываю стоянку, я даю Кадош Борху, чтобы он...
А Кадош Борху – это Всевышний.
Я даю Кадош Борху, чтобы он сам решал, в каком месте. Я ему не говорю вот эти вот координаты, а я ему даю...
Кому-то спасибо, я уже нашел.
Ребята, это работает. Насчет «я уже нашел» – это великий такой анекдот. Ну, один, да. Я дам 10 тысяч долларов Зоку в Бетнесет. Мне нужна стоянка. Ну, туда раба я уже нашел. Уже сам нашел. Это работает. Я иду к кому-то, я хочу с ним с кем-то разговаривать. Я не знаю, кто это такой, он не знает меня. Он мне может просто сказать: алло, пошел вон. Останется только такое ощущение, что я говорил с королем. Что он тебе сказал? Пошел вон. И представляешь себе, один, там, берут иногда минута, иногда пять минут. Я захожу, я ему говорю это, он мне может ответить то или другое, я не хочу заказывать, я хочу знать, что я выхожу с подписанной бумагой. И это работает. Это быть настолько уверенным, что если ты делаешь что-то по традиции, никто тебе не помешает. На этом мы выросли. На этом мы выросли. Почему люди были готовы, будучи там, в Ташкенте, в Самарканде, в Москве, рисковать? Почему Рубинсхук был готов 3 дня в неделю сидеть в карцере, когда он был в местах не столь отдаленных, 3 дня в неделю сидеть в карцере, потом 3 дня работать, потом приходил шаббат, он снова не выходил на работу, и он снова в карцер. А потом снова его выпускали, ну посмотрим, кто из нас сломается. А он нормально. И это было неделю за неделю. И потом, когда Рыбицук там что-то рассказывал про это, нормально, а что? Вот я начал говорить, мы не говорили на идыш, это было нормально. Нас спрашивали потом, а как вы там могли соблюдать, как вы могли учить? Нормально. То есть сейчас, если я смотрю на те годы, это был великий риск. Мой папа работал на военном заводе. У него был там допуск. Потом у него не было допуска и так далее. Он рисковал. Это было для меня, это было нормально. С моей точки зрения. Ну, конечно, я иду там. Там в шаббат не иду, туда иду. Да. А если там, я не помню, я помню в институте. Когда я учился, у нас был какой-то год, у нас был теорию нам читал профессор, я не помню, Теплицкий, математик. Он смотрел на всех и знал, кто у него в зале есть, кого нет. Я ходил в большой узбекский, бухарской тюбетейке. Так к нему на лекции я приходил без тюбетейки. Это было 3 раза в неделю. Я приходил без тюбетейки, я снимал эту тюбетейку. Почему? Потому что он сразу говорил, а где Хрюбля? А я вот. А? Что-то вы сегодня в другом виде. Ну так, не жарко. Не холодно, наверное. Без тюбетейки сидел. То есть я себя чувствовал голым, но почему? Потому что в шаббат, если я не приходил, он же меня сразу усекал. Конспекты должны быть полные. И когда ты приходишь к нему на экзамен, он сперва говорил, давайте конспекты ваши. Он пролистывал, говорил, вы здесь не были на лекции. Он Теплицкий был такой, жидовской бороды. Я, наверное, тоже в Израиль уехал.
Не нас там.
Не нас там.
Неси ему сейчас просветы.
Вот. Так, на проверку. И это было нормально. В шаббат пойти 7,5 километров туда. Посидеть на лекции у Теплицкого. Чуть-чуть дальше. Почему вы сегодня за той партой? Я бы хотел, чтобы вы сидели здесь. Ничего не писать. Или там взять ручку и делать вид, что ты писал, открыв предыдущий текст. Не перелистывая странички, делать вид. Или сидеть чуть дальше. а потом перекатать у кого-нибудь конспект. Ну, и это было нормально. Потом нужно было идти обратно 7,5 километров. Полтора часа. Все проверено. Так когда это нормальная погода, Ниха? А когда это в летние, ну, в жаркие месяцы, когда плюс 40 на улице? Немножко неловко. А то, что мы ходили в тот же самый, в тот же район, ну, чуть-чуть там дальше, мы ходили в Бет-Кнессет. Бет-Кнессет, настоящий Бет-Кнессет, мы не ходили, потому что там был такой закон, если дети приходят в Бет-Кнессет, Бет-Кнессет закроем. Вы что там, ядом своим хотите испортить наших молодых детей? Детям нельзя было ходить в Бет-Кнессет. Нельзя было там на Минху заскочить в Бет-Кнессет, наверное. Мы ходили в Миньян, подпольный Миньян.
Миньян. Здесь имеется в виду место, где собираются 10 взрослых евреев для того, чтобы помолиться.
И мы обычно со старшим братом. И когда вот на улице плюс 40, плюс 45, под пиджак одеваешь талис.
Талис или талит – это такая специальная белая накидка, которая одевается обычно перед утренней молитвой. А почему в этом эпизоде он одевается под пиджак? Потому что, чтобы его с одной стороны не было видно под пиджаком, а с другой стороны, в субботу, в условиях Ташкента, запрещено носить что бы то ни было в руках. А когда он одевается на тело, то это как бы становится одеждой. И тогда можно в нем ходить.
Мой брат одевал талис под пиджак. И такая теплая такая шубка получалась. Обыхая. Чтобы не замерзнуть.
Вам не давали дружить с гоями?
Я не помню, чтобы не давали. Да было, что ли, такие разговоры были? Что папа говорил, что... Что тебе с этим... Что ты будешь с ним... Будешь выпивать с ним, будешь кушать с ним. Что тебе с ним делать? Это когда я был в институте, когда я хотел там пойти на какой-нибудь день рождения, на какой-нибудь хвейсвоз. Ну, а вообще это было... Не было таких... Это было ненормально, скажем так. Но я все равно был хулиганом, я убегал там, я говорил, что я иду заниматься, а ходил сам заниматься. Вот. Особенно хорошо было это перед сессией. Так я мог идти заниматься. Ходили куда. Вот. Но не было такого. У меня вот сейчас вот мы были 31 декабря. У нас есть дата в семье. Две даты. Мой младший брат родился 1 января. 31 декабря ночью. Пол первого. Но мы ему никогда не справляем день рождения 31 декабря. А в этот раз получилось Куах Тевет, Кавхет Тевет, 31 декабря получилось. Получилось в этот же день. Там, да, получается три раза по 19 лет. Каждые 19 лет это совпадает. И еще из 31 декабря мой наш старший брат, двоюродный, у него было 75-летие. Так мы все 31 декабря, мы все, мой младший брат, в общем, мы поехали в Хайфу. И так получилось, мы поехали, правда, где-то часам к 8. Но, естественно, мы приехали там полдевятого, там еще братья приехали. В 12 часов мы еще не ушли. И звон курантов, 12 часов. Мы, ну, с Новым годом. И потом я сказал, когда мы выехали сразу после этого. И я сказал потом своей жене, ты знаешь, это было второй раз в жизни, что я встречал Новый год. Моя жена, она больше раз встречала в жизни Новый год. Правда, она приехала сюда еще ребенком. Она приехала сюда, ей было 15 лет, может быть. Вот. Но у меня, я так подумал, за все свои годы, которые я там был 20, 20 раз. Новый год встречалось, когда я, в то время, что я был там, 20 раз. Мне было 20 с чем-то там. С половиной, когда мы приехали в Израиль. Один раз я не помню еще, как это получилось. Что-то так получилось, что я один раз улепетнул из дома, я маму обговорил, я не знаю, что я их... Папы не было дома, он уехал, то ли он... В общем, что-то такое было. И что мама сказала, все, иди отсюда. Иди уже, я ее... Это было... И то я чувствовал себя как-то не в своей тарелке. Новый год встречать. Здесь мне устроили, у меня есть ученики, Мапитом, кто это говорит, встречает Новый год, у тебя кипа на голове, Новый год. Во-первых, я не считаю, что это что-то такое страшное. А во-вторых, там, ну, все это считают Новый год, это Сильвестр. Праздник Сильвестра. Кто такой был Сильвестр?
Кроме как поляки, никто вообще не знает, кто это такой.
Нахуй. Сильвестр. Был какой-то Рудан Иудим. Еще хуже, чем Гитлер. У них есть это самое соревнование.
Тахарут.
Так, ну, Сильвестр, кто вообще об этом говорит?
Кто меня праком знает?
Был повод не пойти на работу и был повод выпить.
Единственный политический праздник. Единственный политический праздник.
Правильно. Все правильно.
Ему надо сказать спокойно и поспокойно.
Я помню, мой папа как-то сетовал на то, у себя на работе, он потом рассказывал, что 1 мая, он должен идти на демонстрацию. Демонстрация когда была? 9 или 1? 1 мая. 1 мая. Должен идти на демонстрацию. Так у него был какой-то рабочий. Рабочий там токарь был. Высокого очень разряда, старик такой был. Он ему говорил, как-то сказал, Владимир Иванович, ты что, дурак? Ну, мой папа был там начальником цеха.
Сыновья делился.
Да, а этот был такой хытьяр, старик. Говорит, Владимир Иванович, ты дурак. Я в жизни не был на этой демонстрации.
Как? Я тоже.
Там же и все партработники, все проверяют, смотрят. Пьяный был.
Какая прелесть.
Он говорит, и что ты там отпрашивался? Говорит, что вдруг? Накануне. Выпили. Ну что мне идти пьяным демонстрацию? Говорит, и ничего. И папа ему говорит, а как же так? Отпроситься надо. Ты дурак.
Уважительное
плечо. Не надо. Придешь на работу, там, если тебя спросят. Во-первых, говорит, не спрашивай. А если спросят, пьяный был? Нормально. Так для него это было нормально. А для нас было нормально справлять там Песах, Леабдил. Ты начался наливать лихаем, нет?
Вот вы говорите, что оно было нормально.
Или ты не начал наливать лихай? Ну, смотрит на меня, смотрит. Телячьим взглядом. Делает вид, что наливает нормально.
Так вам другой вопрос.
Так вот, вы сорвали с языка, потому что я хотел как бы в продолжение. Вы говорите, ну, вот было нормально, вы так росли. Но тем не менее, называя вещи своими именами. То, что для ваших родителей было нормально... Таких можно сосчитать по пальцам. Ну, если не одной руки, то полутора рук. Подавляющее большинство. Оставим тех, кто вдруг поверил в светлое будущее. Оставим. Те, которые...
В те времена их было мало.
Нахуй. Подавляющее большинство, как мои бабки-детки. Плетью обуха не перешибешь. Пригнемся. Когда пройдет, посмотрим. А сейчас надо сохранить жизни детей. И через 50 лет уже с трудом помнили, что было 50 лет назад.
Они помнили, говорит, на идыш.
Помню.
Два слова.
Нет, они еще помнили.
Слыха, что я вас перебил.
Да-да.
Я к одной тетеньке приехал, мне рабис сказал, иди проверили ее мама еврейка. Ну, мама сказала, что она на идыш не знает. Ну, а бабушка? Я пришел к бабушке. Начал с ней говорить, что-то помните, там, свечи зажигали. Я помню, там, у моей бабушки свечи зажигали. А что вы помните? На идыш вы? Гефильте фиш у вас сделали дома. Ну, надо бы хоть из всего. О, я помню, моя мама говорила кишентухас.
Ну, если она из Бердичева, то там все говорили так.
Почему Биробиджане?
Биробиджане не факт.
Это было почти...
Почему не факт?
Это было почти 100% ее идыша. Почти 100%.
А из каких она мест?
Я уже не помню. Еще мама ее говорила о Мишигине.
Биробиджане не стеснялись говорить на идыш. На улице.
В общем, вот это был уровень приблизительно идыш. Я перебил.
Не, ну как бы... То есть, когда говорите, ну вот оно нормально для них было. Для них это было нормально, но для... Скажем так, когда мы говорим, почему для них это осталось нормально, что им давало вот этого ощущения, что это нормально, а другое нет? Что им давало эти силы, которых, в общем-то, не было больше практически ни у кого?
Потому что, во-первых, я не знаю. А во-вторых, я так себе представляю, потому что воспитаны были на том, что все, что относится к официально-государственному, это все неправильно. Это все трейф хазер. Ни воспитание, ни еда, ни политика. Были такие люди, которые плакали, когда Сталин сдох. Но основное количество людей боялись, но своим говорили
ешь!
Нахуй. Но это было... Во-первых, очень многие так говорили. Во-вторых, кто радовался честно этому и не боялся? Это именно те, которые не боялись государственной власти. А есть, были такие сумасшедшие, которые не боялись? Больше или меньше, но были. Был, например, такой... Такая семья Хазан. Арн Хазан был такой. Он жил в Болшево, если я не ошибаюсь, под Москвой. Его дети, там к ним приходили милиционеры. У них было много детей. Ну, по советским стандартам тоже было много. 10, я не знаю. Ну,
по советским это немного.
Да. Это уже вредительство.
Да. Есть такой Ицик Хазан, он сейчас, не знаю, мы, наверное, еще до сих пор, он уже где-то лет, наверное, 30-40-35, рав в Риме. Рав, хабадский рав в Риме. Ицик Хазан, это сын, младший сын. Он очень хорошо пел. Я помню, я там пацаном, мои тети, дяди под Москвой снимали дачу. На лето, на 3-4 месяца. И туда вся мишпуха съезжалась. Это было такое мерказ. На шаббат приезжали. Вот. Так это было обычно удельное. Или
Малаховка.
Там, Малаховка. А это было Болшево. Болшево, это, я не помню, по той дороге.
Нет,
это
по
было.
Другой.
А? По другой дороге, да. Там был Казанский вокзал, было еще какое-то направление.
Болшево, не помню с какого, Малаховка с Казанского.
Да. Там эти сирота, мишпахат сирота там жили. Так я помню, я у них там бывал. Во-первых, было очень интересно там у них. Я был пацаном тоже. Там очень интересно. Дети в доме, они могли отойти в сторонку и закурить. Мне это было очень интересно, потому что я сам был такой. То есть можно было с этим же Ициком и с его братьями выйти там на двор и покурить. Не надо было прятаться в туалете. Там. Это было очень интересно. А потом был какая-то была, это сам пришел участковый. А ну, где у вас здесь, кто у вас здесь, это самое, почему в школу не ходили опять? Так этот Ицик на него это самое наехал. Кто ты такой? Ты вообще, твоя нога здесь свинячая, не должна ступать в дом. Пацану было 13 лет.
С ума сойти.
И он набросился на этого милиционера. И тот милиционер говорит, что с ума сошли? Мы сумасшедшие, это ты сумасшедший. В общем, он его прогнал, этого милиционера. А мама там не успела выйти вообще. Она не успела выйти, она была занята. А этот его прогнал. Так, и это было нормально. И спроси, почему они там не боялись и так далее. Такое воспитание. В этом жили. Это было нормально и естественно прийти там на работу и не работать. Или это было естественно, нормально в шаббат не выйти на работу. Папа мой рассказывал, бывали там случаи такие, что он должен был быть вот Так он приходил и говорит, я ничего не делал. Нужно было там какая-то там бикорет, какая-то, я не знаю, комиссия, там, потом проблемы. Вот. Так было там пару раз за всю историю, что он...
Но из года в год-то как, когда шаббат был рабочим днем?
Иногда приходили, иногда не приходили. Иногда я, у него была такая должность, что он, наверное, мог себе позволить. А потом он, его кто-то там на него наговорил. В 63-м году на него кто-то донес, что он ходил, в 63-м году он ходил говорить кадиш. Его мама умерла здесь, она жила в Шхунат Борохов.
В Шарим?
Ло, в Тель-Авиве.
А ты?
Гиватай. Mm-hmm. Гиватай. Родители папины приехали сюда в 50-м году. Он им купил тогда документы в 47-м году через Польшу, через Краков. Они 3 года были в Кракове, потом приехали сюда. А папина старшая сестра была здесь с 18-го года, с 20-го года. Они вышли, они были сионистами, вышли в 18-м году, 2 года они ходили там пешком чуть ли, через Турцию. И прибыли сюда в 20-м году. Такая были здесь. Папа ходил говорить кадиш. Год. И кто-то на него это самое донес, наверное. Его вызвали и устроили ему там. В общем, сняли, у него был 4-й уровень допуска. 4-й или 1-й, я не помню.
1-й самый высокий.
Значит, у него был 1-й. То есть был из 4-х. Угу. Из 4-х был, так я его не помню. 4-й,
1-й. Совсем ерунда.
Да. Нет, 1-й у него был допуск, потому что он был ответственный там начальник лекального цеха. Цех, который производит инструменты для точки, для выточки, точные выточки деталей для самолетов. То есть это было. Это был допуск.
Первая форма, конечно.
И в 1963 году его вызвали, и его сняли с работы. Вообще выкинули. Как можно такое? Вы вскрывали всю свою жизнь. И вообще вы не в партии, вы не партийный. Как вы можете занимать такую должность? В общем, его выкинули с работы, и он тогда боялся, что его могут посадить. Но там кто-то там ему помог, потому что было много друзей, тоже из евреев. Больше не могу сделать. Его устроили, он начал преподавать в каком-то техникуме. Металлоконструкции, что-то такое, в общем. Он был мозговитый еврей. Вот. И он начал преподавать там. И потом постепенно прошло там год или два, и вернули на завод, но уже не в такой должности. Он опять же в этом цеху был. Но уже был какой-то сган, без допусков, без ничего. Кстати, в скобках. Папа рассказывал это прямо со слезами на глазах. Он говорил так. Когда мы уезжали из Совка, из Союза, там было так, что Акадош Баруху, как было бы Ицият Мицраим.
Ицият Мицраим – выход из Египта.
Бихводоу беацмо. Ло алидей малах, ло алидей шельях. У него не было никаких посланников, посланцев. Он сам. Акадош Баруху управлял этим все сам. Теперь СССР. 3 раза С и Р.
Мицраим.
Это 280. Нет, 380. Мицраим, гематрия тоже 380. Ицият СССР за Ицият Мицраим. А Кадош Баруху, как Мицраим был сам Бахводов Бацмо, так бы Ицият СССР тоже Бахводов Бацмо. В 73-м году, когда мы подали документы на выезд, так там потом папе рассказали, в Ташкенте это прошло. Там какая-то там была кадра, которая, она говорила, нет, еще не время. Она его мурыжила некоторое время. Уже начали думать, что она зря деньги взяла. И потом она, оп, вот завтра приходите. и он пришел завтра. Почему? Потому что этот начальник уехал, а вместо него кто-то другой, она ему подсунула этот документ, он подписал. И это послали в Москву. А в Москве уже было время, пока найти там еще своих людей. Ну, как... То есть там не нужно было, чтобы кто-то там сделал что-то противозаконное. Нужно было это подсунуть в нужный момент, этот документ. Кшитов левамелах баяин, это называется. И вот в Москве это тоже было. И потом рассказал этот человек, которому башляли, он рассказал. Вы что же не сказали, что у вас был допуск? Ну, как не сказал? У меня был допуск давно. Вы знаете, что там было? Комиссия сидит. Что? С этого военного завода, 84-го завода, почтовый ящик, 116, мапитом. Никаких разговоров. И один кто-то там открыл рот, говорит, давайте посмотрим, у него сейчас есть допуск. Он уже на пенсии, там, по состоянию здоровья. Есть допуск? Нет, нет. Сколько лет? Ну, 10 лет. Нет, нету допуска. Да, точно 10 лет нет. Давай мы его отправим. Иди знай, что в 63-м году, когда его тогда уволили со всех этих самых, со всех лестниц, это было добро, чтобы мы в 73-м году могли выехать. Потому что если бы это было в 64-м году, они бы сказали, в следующем году еще раз подашь документ.
И уже не разрешили бы?
В 74-м не знаю. Кто знает? Как папа спрашивали, тогда там, сколько вы ждали? Папа говорил, мы ждали 112 ночей. Днем ты занят. Есть такой перпетум мобиле. А ждешь когда? Ночью. 112 ночей. Вот. А потом получили разрешение. Мы когда услышали, что это мы получили разрешение где-то в августе или в сентябре, сказали, мы должны были уехать до конца года. У нас было 4 месяца, 5 месяцев. А когда мы открыли радио Моцей Йом Кипур в 73-м году, там война, и папа стукнул по столу, сказал, Медафурн, мы едем, надо ехать, все. И он тогда он раньше там, одолжил какую-то сумму денег, на то, рассчитывая на то, что мы продадим дом, потом сможем вернуть. Все, перестаньте покупать. Я помню, я ехал в город, покупал чемодан. У мамы была мечта. Она хотела 100 комплектов белья привезти в Израиль, отдать в какую-нибудь больницу или куда-нибудь на военную базу, или в дом престарелых. В общем, такой хесед. 100 комплектов белья. То есть уезжаешь в город, покупаешь чемодан, покупаешь эти простыни, пододеяльники, наволочки. 20-20-20. Ну, сколько влезет в чемодан? Чемодан закрытый, пойдешь домой. Ну, вот это как белье здесь никому не надо было. Это было льняное белье, которое нужно гладить и крахмалить и так далее. Вот. А что значит не гладить, не крахмалить белье? Как это можно вообще? А это было льняное белье настоящее. Я, по-моему, потом никто не хотел это брать. Вот, мы перестали все покупать. Папа нам оставалось, там, я помню, 10 тысяч рублей. Он это отдал обратно. Потом мы продали дом. Тоже в последний момент. И мы уехали. Моце Йом Кипур была война. Мы услышали. И мы уехали из Ташкента в... Первый день Холомоэд Суккот. То есть собрались, хотя у нас было еще там 3 месяца, еще 2 месяца можно было. Это было когда? Октябрь это был? Да. Конец октября? 6 октября?
Середина.
10 октября? Я не помню, середина. Когда была шестидневная война, Йом-Кипур. Уехали. Я там еще, я уговорил родителей, чтобы я еще остался, для того, чтобы там... Ну, какие-то там мелочи закончить. У нас был погреб полный вином, с вином. Кошерное вино было. И там были фрукты и овощи в погребе. Там яблочки такие, каждая в бумажку завернутые. Картошка там была. Виноград там какой-то был подвешенный. Уже засушенный. В общем, все это было. Погреб холодный такой был. Я остался для того, чтобы ну, что-то там этому отвезти, этому отдать. Этому. Я их уговорил, что я их... Они выехали поездом, а я приехал послезавтра в Москву, их встречал. В самолете прилетел. Ну, естественно, я ничем не занимался, я, кроме того, что я пригласил друзей, и мы... Первый вечер мы выпили, а там я уже не помню.
А там как с той демонстрацией?
А там как... Вот. Так потом я это дело переложил на папиного брата младшего, который там оставался. Я говорю, вот здесь вино есть, можете вино, сколько хотите. А хозяйке ключи отдать надо там, я не знаю. Ну, сколько вина можно взять? Там были бутыли по 50 литров или по 30 литров, по 50 литров. Бутыли такие были. Естественно, там это все раздалось.
Кашмир закупился.
Да. И это было нормально. Это вся эта жизнь была, это было нормально, это было естественно. Как рассказывают, был такой еврей, Реблейзер Нанес. Его звали Суббота.
Книга у него гениальная.
Книгу это не он написал.
Это не он сам?
Я думаю, что не он, потому что я помню, что книга вышла после того, как он умер.
Но она по его запискам.
А, может быть.
Когда ее читаешь, ощущение, что это... Это человек писал.
Это были магикане такие, это были одни, они не видели никого, они не видели ничего, они видели только Кадош Баруху. Все. Если мой папа еще смотрел там, что там, как по сторонам, как бы между каплями, Реблейзер Нанес, он шел на пролом, суббота, он в субботу не работал, вот ты мне хоть и сдохни. Ты сдохнешь. Я сдохну. Ты сдохнешь. Следователю он мог так сказать. Все, все молчали. Я рассказываю, там пистолет он вытащил, там какой-то следователь. Я даже не помню, кому это было. Вытащил пистолет, и в случае я тебя застрелю. У тебя, говорит, есть одна жизнь, и ты боишься пистолета, что-то такое. Он говорит, а я пистолета не боюсь, у меня есть две жизни.
Это про Рэбера сказано.
Это Раяц.
Но я не помню просто. И то же самое, это та же самая картина с Блейзер Наносом, с Рыбицком Зильбером. Это то же самое. Рыбицком. Там какой-то, да я не знаю, что-то там нужно было. И он пришел к Рав Бет-Дин. Рав Бет-Дин.
Бет-Дин – это суд, религиозный суд, а Авбет-Дин – это глава суда.
Подпиши, нужно помочь еврею. Не могу. Ладно, не могу. Нужно помочь еврею, я ему доверяю, я знаю, что это так. Не могу. Нет, в общем, не уйду туда-сюда. Милицию вызови. Вызови милицию. Видал я тебя с милицией не первый раз. Он сел под стол. Вот таким образом, говорит, я сидел, вот как я сидел, учил Тору. Киям тиет Маше Амарле, я кедош баруху. Сейчас я тоже буду сидеть под столом. В пальто, в шляпе сидел под столом. Вытащите его из-под стола. При позвать этого шотера, шомера.
Шотер, полицейский.
А шотер был такой какой-то, что он стеснялся целовать руку. Рыбицук, он его целовал низ за его пальто. Обычно за подол вот так вот. То есть настолько он его уважал. И он этому шутеру выписывает ордер там задержать. Идет, читает. Ицхак, Зильбер. Да, вот вытащи его из-под стола и задержи его. Ла цороту. Не могу. Равиться в землю? Не могу. Увольнять не могу. Так Равицук продолжал там лежать, и он ему говорит, подпиши, говорит, я никуда отсюда не уйду. Идышка это главнее там всего. В общем, этот Рав Бет-Дин, Ав Бет-Дин подписал бумагу какую-то, он должен был подписать. Но ордер уже выписан. Так Равицук вылез из-под стола, взял эту бумагу и сказал этому шутеру, ты должен исполнять то, что тебе говорят. Сказали задержать? Задержи. Как я могу? Ты должен выполнять то, что тебе говорят. Твоя парноса и так далее. Так этот Ав Бет-Дин взял эту бумагу у Шотера обратно и написал ему, дописал. Ледака ахат.
Ледака ахат. На одну минуту. То есть он дописал распоряжение о аресте, арестовать его на одну минуту.
И это было нормально, это было естественно, это было невозможно было по-другому. Вильки Эпшариахер, вот и все. Нахон, когда мы сегодня живем в таком дурацком мире, Алма де Ипха, так и мы смотрим, что творится. Откуда мы знаем, что здесь сейчас творится? Наши дети думают, что это что-то нормальное явление. Можно открыть интернет спокойно, свободно, по телефону можно поговорить. Я помню в те времена, я думаю, что вы тоже помните, когда телефона не было, был телефон дома.
Это хорошо, когда был дома.
Вы можете сравнить сегодня и 30 лет назад, 40 лет назад. А когда я помню, когда я был пацаном, Моцей Шаббат, каждый Моцей Шаббат, папа с мамой одевались и иногда брали меня с собой. Мы ехали на телеграф звонить в Москву.
Угу. Было такое.
Мы ехали на телеграф звонить в Москву. Угу. Вот. И что-то было пару раз, что мы там... Ну, я, наверное, был не очень... там
спокойно.
Не вовремя Марив читал.
Марив. Вечерняя молитва.
Я, наверное, помню, как-то мы там сидели, когда надо было ждать около кабинки, нужно было ждать, пока соединят. Папа мне спросил, Гидаун Марив? Я говорю, нет еще. И это был не Моцей Шаббат, я уже не помню. Но он говорит, ну давай. И вот я тогда читал Майри в Балпе.
Прямо на почте.
На почте. Балпе. Папа там меня чуть-чуть, может быть, поправил. И потом Тфилат Шмона Эсре я тоже читал в Балпе. И он говорит, я хочу слушать. Бешекль, беша, белахаш, но я хочу слышать. И я тогда прочитал, и папа сказал, о, ты знаешь наизусть, молодец, молодец. С тех пор он мне там начал доверять, хотя бы в этом смысле. Я думаю, что мне было лет 10, наверное.
У меня был вопрос. Вот там вот в тех этих самых исторических реалиях, а вот эти все вот эти самые вот, любимые еврейские игрушки в литваках, в хасидов, жить дайте как человеку. Потом как евреи, а вот мы хасиды, мы литваки, на когда это оставалось, как бы, время, силы, возможности, деление?
Это было смыслом жизни. Что значит, это на когда оставалось? Это не были игрушки. Это был смысл жизни.
Да? Не, игрушечка, я говорю, вот вы литвака, вот мы хосиды, и наоборот, вот это вот.
Так это в литваке и хосиды. Литваки почему боялись хосидов? Потому что это было Бальшемтов, когда появился. Это было на сколько, на 50 лет после Шабтай Цви. На сколько лет это там было после Шабтай Цви? Бальшемтов был в 1700-м
году. Сейчас всех режут. Сейчас 1900 год. Сейчас всех режут.
Но, так это продолжение идет. Это идет продолжение по инерции. Когда Бальшемтов был? 1700 какой-то год?
1700 лохматый, да?
Да. А Шабтай Цви был 1600 каком-то?
1670.
Ну вот, это было свежо.
Лет 50 после.
Да, я даже говорю, полвека.
Поколение после.
Да. И тогда, когда кто-то услышал, начал говорить, а это новое, опять новое что-то. И очень богобоязненные люди, они были против этого. И говорили за Давид. Я сейчас тебе не говорю про историю. Ты меня спрашиваешь вопрос, как это продолжается? Продолжалось. До сих пор продолжается, что иногда бывает, я помню мою бытность, был у меня такой, там, друзья, там, я знаю, играли в шаббат, играли во дворе, где был кидуш. Пацаном еще был, во дворе играли, когда приходили на кидуш, миньян. Так во дворе игрались. И там кто-то там с какими-то из пацанов, там я там отбегал на такое на расстояние, чтобы я его не поймал. Du bist Lenin. Ты Ленин. Он меня, значит, обозвал. Еще надо было дольше отбежать и сказать, du bist am Snagit. Это вообще было.
Это
уже, значит, все. Он уже все. Ему Гзардин Мавет, это он уже знал. Он тоже был. Ключ там приготовить, чтобы. Ленин это еще, ладно, тоже было ругательство. На этом мы выросли, на этом. И когда сейчас смотришь, я захожу в хабадскую ешиву или разговариваю с какими-то ребятами, которые Хузрим Бетшува, которые в Хабаде, и которые говорят пренебрежительно, а это Миснагит. Кто? Зильбер? Это такой Миснагит, который был. Вот таким вот образом. И это пренебрежительно, не только, не просто пренебрежительно, с ненавистью. Это воспитываем ненависть, во-первых, с одной стороны, да, данное поколение. Воспитывается, очень хорошо воспитывается ненависть. Потому что Миснагит это проститутки, это мужеложцы всякие разные, это коммунисты, и это Миснагиты. Все в одной этой самой.
В одном строю.
В одном строю все это, все не, кто не с нами, тот против нас. Что ты не знаешь, что есть такое воспитание, как. Сколько раз у вас в Бет-Кнессете у вас говорят «Ихи Эдонейна Марейна Варабейна»? Если не говорят, значит все, ваш Бет-Кнессет это гой. Гой, полный гой. Если Рэба у вас не живет там на кухне под столом, все, гой, не снагдим, все, то же самое, гой. Такое
что
воспитание.
Ладно,
надо воспитывать детей по-другому.
А дети учатся в школе.
А дети учатся в школе, но дома, но они слышат дома то, что происходит. Дети учатся в школе, но они слышат дома, что происходит.
Так у детей конфликт получается.
У детей не получается конфликт.
Ну, например, детей же не посылают это в школу, раз. Когда есть день памяти Рабина, например. Объясняют, в чем проблема.
Нет, не все не
посылают. А мои посылают. Почему? Я посылаю. Но я им объясняю, кто такой был товарищ Рабин.
А сегодня как раз день его смерти.
Как сегодня?
Не-не-не-не. Ну, как бы вот тогда.
Ну да, вот как раз сегодня о нем говорить можно.
Фестиваль смерти
Рабина. Не очень хорошо все выучили.
Нет, это все зависит. Это все. Смотрите, моих детей я воспитывал. Я женился здесь, в Израиле, уже. И моих детей воспитывали мы здесь, в Израиле. Мы с женой. Они видели, что творится там у нас дома, у родителей дома. И как мы почитаем наших родителей. И как это, ну как бы, когда разговариваешь о родителях, это было свято. Дети учились в школе. Учились в Бетеле, учились в Иерусалиме. Учились потом в ешивах. У меня был один раз конфликт с моим младшим сыном. За то, что он грубо ответил своему мадриху.
Мадрих – инструктор, воспитатель, ну, классный руководитель, в общем.
Тот ему говорил, почему-то, мадрих Шарахнемия. Тот ему сказал, почему ты там не пришел, почему ты да пришел, почему ты это не сделал, почему ты не убрал. А тот ему сказал, мията бихлан.
Мета бихляль – это такое умеренное, очень умеренное оскорбление. А кто ты такой?
Я на этот мета бихляль устроил ему скандал. Я к чему это говорю? Пять сыновей, пятеро сыновей, и ни разу не было конфликта насчет уважительного отношения к учителям.
Я не говорю про это, я говорю про идеологию.
Я вам не зря это привел в пример. Это зависит от того, что ты в них сеешь. Ни разу не было, моему старшему сыну уже 35 лет, а младшему 18. И не было ни разу конфликта с они не учились, они были хулиганами, убегали с уроков, они там поджигали, я не знаю что, все, что хочешь. Но чтобы грубо ответить учителю, этого не было. То есть это прямо это им дано как бы с молоком матери. Уважительное отношение к учителям. Это тенденция. Это то, что они в школе не получали. И не надо мне, я не должен вам рассказывать, что сегодня получают в школе с точки зрения отношения, уважения и отношения поведения с учителями. Это все дано из дома. Мы это получали тоже из дома. Что делать и как делать, я своих детей в Хабад не послал. Потому что когда это было, когда мой старший сын, он учился сперва, он учился в на языке крутится.
Ну, не важно.
Не важно. Он учился в Хейдере. Первый класс, второй, сперва был в Хейдере, вообще в Санедре Мурхе, вот потом Тахкимони. Тахкимони. Это Датим, Харидим, это харидийский Хейдер. Вот. И я их думал, было естественно, что он пойдет там учиться в Хабад. И я посмотрел, что воспитывается у нас в Хабаде. Это уже было несколько лет, что мы были в Израиле. Лет 10-12. Я сказал, я этого не хочу.
Это еще при жизни Рэби.
Да. Это было 25 лет назад. И я сказал, я этого не хочу.
А что было там? Что мне понравилось? Нет, не просто это... Да,
я вам скажу, это вот это вот... во-первых, Ава Сисрой, на чем я воспитан в Хабаде.
А вот Исраэль – это любовь к народу Израиля. Проще говоря, к евреям.
Это квинтэссенция Хабада была Ава Сисрой. Один за другого, там, я не знаю, зуб. Выдернет.
Его.
И... Не, ну, вы понимаете, о чем я говорю. Это один другому. И воспитывать ненависть. И воспитывать, кто не с нами, тот против нас. И воспитывать вот это вот с ненавистью сказать «дубист Ленин», «дубист Амиснагин». С ненавистью. Откуда эта ненависть? Я сказал, я этого не чувствую. Я это прийти к всему моему нутру. Окей, могут некоторые сказать, что да, ты с одной стороны прав, но с другой стороны есть положительные качества, есть положительные стороны воспитания в Хабаде. Я смотрю, у моей сестры есть дети, которые тоже были воспитаны в Хабаде, и я смотрю, как они относятся к окружающим людям. Так есть у моей сестры один сын, который цадик. Он больной, цадик. Есть у моего брата, младшего, тоже один сын, который тоже больной. И есть у моего старшего брата один сын такой. Все остальные хабадники нормальные. Нормальные хабадники. А эти три индивидуума, они, я их называю ненормальными. Потому что они готовы, они именно воспитаны, они именно восприняли, всосали в себя именно вот Нетина ла иуди башеру хесед. И если кто-то со мной не согласен, он может ему сказать, ну хорошо, если захочешь, я тебе объясню. Все. Но не смотреть на него пренебрежительно и смотреть, какой ты мискен да фук, что ты этого не понимаешь и ты не с нами. Кто не с нами, тот против нас. А это то, что воспитывалось в Хабаде, то, что воспитывается до сих пор. Меня извините.
Не только в Хабаде. И совсем не только в Хабаде.
Окей, может быть, это нужно для того, чтобы выжить. Я не знаю, мне это не подходит. Так мои дети, в конце концов, воспитывались бы Бне Акива, бы Ишивот Ахирот. И Бару Хашем, я смотрю, как они себя ведут, и тогда, когда они не видят, что я на них смотрю. То есть это не на показуху, а на естественно. Слава Богу, я смотрю, как они воспитывают своих детей. Бару Хашем. Я не против Хабада, я против того, то есть мне неприятно система. То, что я вижу результат. Вот этот результат, который я вижу, что тот, кто не говорит со всеми и ты не повторяешь вместе со всеми я там дочитываю Тейлим. Все, так я пару раз получил замечание. Так один раз я сказал, угу. А потом, в общем, меня это перечеркнул этот человек. А был какой-то раз, который там один русскоговорящий человек мне сказал. Я ему тоже сказал, Да, записали, ну да, я сейчас читаю Тилем. Потом уж читать Тилем. Хедонин надо совсем говорить. Я говорю, ты хочешь, чтобы я тебе ответил или не надо лучше? Ответь. Я говорю, прямо быть Нестле, прямо быть Нестле. Короче, я ему сказал, пошел бы ты. Русским тестом. Я говорю, понятно. Быть Нестле. Я говорю, знаешь, я тебе расскажу анекдот.
Это же колхоз.
На этом мы... Я тебе расскажу анекдот. Идем, выйдем из быть Нестле. Нет, что, грубый анекдот. Я говорю, нет, я грубый анекдот не расскажу. Один раз в шаббат стояли евреи. В шаббат. Молились. Тфилат Шмонайса. Разговаривать нельзя. И вдруг увидели $100 на полу. И оба они... Ну, слыха, я тебе наступил на ногу, нет? В общем, друг на друга они... наступил. А этот говорит, нельзя разговаривать? В общем, он говорит... Цей шаббат пришел, говорит, дай $50. Как? За что, говорит, почему? Это мое. Ну ты же сказал, уже говоришь, я бы Нестле тебе сказал. Все-таки бы это Нестле. Сейчас вышла книга, Бенци Хейн написал книгу, Бенци Хейн про еврейство тоже тех времен, на русском языке, очень хорошая книжка, как она называется, я не помню. Это Самарканд кто написал?
Раби Зальцман.
А, Зальцман. Да, Берл Зальцман.
Гилель.
Гилель Зальцман, это брат его. Гильке. Гильке Зальцман.
Так получается, вся эта штука с вот этой Ихье, это было еще при жизни, ну не это, но в другом варианте, было еще при жизни Рэбби.
Это было при жизни Рэбби. Это было при жизни Рэбби. Я боюсь в это время, в это дело залезать, потому что я не знаю. Я не знаю. С одной стороны, я слышал, например, про Бреславского Рэбби, Рэбби Нахман. Он говорил своим ученикам, своим его последователям, Машиах, для вас Машиах это я Машиах. То есть он имел, как говорится, основание говорить им, что для вас Машиах это я. Не делайте, что я вам скажу. И, то есть без отсебятины. Так я себе представляю, что может быть Ребе, последний Ребе, Зихроно Цадик Левраха, он тоже, наверное, говорил своим, он, в смысле, он сдался. Потому что было одно время, когда они его начали, где-то в 50-х начали называть его Мелаха Машиах и так далее, он был очень против этого. А потом прошло много лет. И он перестал противиться.
Перестал или просто уже в те годы, когда он...
Перестал противиться.
Перестал.
Почему? Я не знаю. Или потому, что он на том же основании, на котором Рабби Нахман бен Бреслав... Я понимаю, почему Рабби Нахман бен Бреслав говорил, что для вас я Машиах, я так не понимаю. Или на этом же основании. Наверное, он понимал. Или он просто устал немножко. И уже был не... То есть у него в одном у него хорошо работала голова. А здесь эти мирские все Машиах, Машиах. Играйте с ним в свои игрушки.
Нужно... Он не понимал, какая опасность в этом?
Ну это, я не знаю, я не могу, я не хочу в это влезать, я не понимаю этого. Я этого не понимаю. Тяжело сказать, сложно, очень сложно сказать, что Рэбби не понимал, какая может быть опасность, потому что у него голова очень хорошо работала.
Потому что я всегда считал, что это началось, когда он уже, все, последние самые годы, когда у него действительно не было реальной возможности этому противостоять.
Может быть.
Но я немножечко то, что называется меламед кавсхуд. Я не знаю, что...
Да я вам говорю, я даже не пытаюсь леламед кавсхуд, потому что...
Леламед кавсхуд – оправдывать, искать смягчающие обстоятельства.
Я не знаю, я кавсхуд мотает ахо леламед, что есть машу хова. А я не вижу здесь ничего хова. То, что сделали из Рэбби какого-то идола,
икону.
Да, это хасидим, дурные хасидим, хасидим и тумтамим, мая вшалазу.
Вот это я сказал на похоронах Рабби Ицхака Зильбера.
Что?
Я просветом 9 ава, 3 часа. Там вышли куча рушейших, вот, орали, визжали, царху. И пока не пришел Рав Бен Сион, не сказал что-то пару слов нормальных, это мог просто всех сказать, один за одним. Они Рав Ицхака просто не знали. Вообще! Может быть, они с ними общались там 20 лет? Они не знали его вообще по этим, по воплям. Там еще потом вышла эта книжка «Тихоспедим». Ну все, по полной. Вот. Рав Бен Цион вышел, не постеснялся сказать пару слов по-русски. Все положено. Цадиким нужно либо видеть живьем, либо все.
Ну его видели, там были многие люди, которые... На похоронах. Я помню эти похороны. Санедрин Мурхевет там.
Стрелкуча народа был. Дорогой еще помню. Был 9-го.
Да, там было полностью завален. Вся эта стоянка была. Я еще маму, я помню, вывез на коляске. Она сидела, плакала, потому что они были очень хорошие друзья. Даже когда он был больной, и ему нельзя было там ходить по лестнице, так он ходил медленно по лестнице. Но он к маме на Белель Шаббат. Он к маме заходил сказать ей шалом. Ему тогда чай нельзя было пить. Не улыбись. Костей? Нельзя. Что-то у него были какие-то периоды. У него с сердцем были проблемы. Но он поднимался медленно поднимался. Я уже потом в пятницу уже ждал его. И когда я начинал, там, приоткрывал дверь, я слышал, мама жила на там, 2,5 этажа вверх. Когда я слышал, что там кто-то начинает подниматься по ступенькам и останавливается, ну, доктор разрешил 7 ступенек максимум. Так он поднимался 7 ступенек, потом подождал, еще 7 ступенек. Вот. И так я выходил, и его это... Адвахнет, пока Деврей Турат. Можно было говорить. Он приходил, и мама его очень... Она его знала много лет. Не просто так, еще из Ташкента здесь был. Так я помню, как мы были на этих похоронах. Там выступали, там были великие люди, там были Шлеми Залман Ойербах, там был и... Я не знаю всех, которые...
Шлеми Залман Ойербах, он уже, по-моему, был и...
Общем, значит,
может быть, сын его был.
А?
Может быть, сын. Что за...
Ну, Шлеми Залман Ойербах, он умер после Рабби Ицхака, насколько я мне помнится. Знаешь что, я не знаю, не буду спорить. Не буду спорить. Там были великие такие большие люди, которые говорили и очень громко говорили. И так далее. Но я удивляюсь, что ты помнишь, а я не помню, о чем они говорили. Я с мамой...
Не, я не помню, о чем они говорили. Конечно, не помню, о чем они говорили. Но я... Ну, как это было сделано? Это было не по-равыцки. Рав Ицхак живой сказал, ребята, Может, не надо?
Я понял, может, плакали в микрофон, и вот это меня поразило, что...
Да, рали, были, плакали.
В микрофон и плакать. Я еще подумал, какой высокий как бы, уровень, что человек вот в состоянии выйти в микрофон и плакать в микрофон.
О, а меня же все вертело.
Я
настолько что... было не равиться, это было настолько...
Я что больше помню, что когда был Шлойщим, это они делали... Какой-то срыв был. Не помню где. В каком-то срыве. Я тогда помню, пришел, и тогда даже мне тоже слово там дали.
Так если все-таки вернуться вот к этому вот вопросу, к этому, откуда у людей тех времен была вот эта сила соблюдать это все, так из дома получается?
Я думаю, что только из дома. Я не вижу других. Тех времен не было, не было других.
Из школы.
Из школы. Совет рабочих молодежи.
Из института.
Камень на камень, кирпич на кирпич. Умер наш Ленин Владимир Ильич. Это то, что было из школы. Это я помню.
Я про Павлика Морозова помню.
Я помню. У нас было Павлика Морозова, у нас был класс Павлика Морозова. Потом был Павки. Кто там? Нет, еще кто-то там был этот.
Павликов там? Павки нет. Корчагина?
Павка Корчагина это другое. Надо прожить жизнь так, чтобы не было больно и горько.
Чтобы не ехали.
На прошлые годы. Был еще Павлик Морозова было, и имени, и еще кого там было. Зоя Космодемьянская, и кто там еще был?
Ой, там сколько нас.
Не, ну вы были такие знаменитые.
Да. А Владимир Ильич, это самое. Нужно учиться, учиться, учиться и три точки. Как раз цитат не дописали.
Нет, это он ручку расписывал.
Все-таки, если вернуться, продолжить мысль, то, что, скажем так, то, что Натан сказал, что, ну ведь это не только Хабад, кто не с нами, тот против нас.
Но мне это не помогает.
О, так, нет, я
от этого не легче.
Не только не легче. А если продолжить это, то есть в конце концов, ну мы уже в свои там 40 с лишним, ну так ты не в этой клеточке, ну платишь эту цену, что ты ни в какой не клеточке, и вы задор, и живешь с этим очень хорошо. А когда мы говорим вот про другое поколение, а вот как их вырастить так, чтобы они спокойно жили с тем, что они не в клеточке, при том, что они где-то должны учиться, и хоумскулинг, ну, не наша мечта.
Я нашел один путь. Я нашел учить детей, чтобы они жили в мире с окружающим миром, чтобы они говорили шалом пустому дому даже. Пришел домой, открыл дверь своим ключом. Шалом, бай. Кошка проходит, шалом, кошка. Относиться доброжелательно к окружающему миру. Тогда это воспитывается в человеке, чтобы он проходил мимо там жертвы какой-нибудь, не сделал вот так. Чтобы он доброжелательно относился к окружающему миру. А если тебе кто-то не ответил шалом?
Кошка.
Кошка. Или не кошка. Бывает, кошка в виде на двух ногах идет и говорит шалом, а она или он молчит. Так это его проблема, это не моя проблема.
А на следующий день ему снова сказать шалом? А на следующий день ему снова сказать шалом или уже не надо?
Снова сказать шалом. 60 раз. Пока не надоест. А когда надоест, еще раз сказать шалом. Это очень хорошо видно, ярко выражено. Иногда бывает, если захочешь где-нибудь минку почитать. Когда приходится минху почитать. Заходишь в бетнесет, и вот сидят вот такие. Заходишь, говоришь, шалом лекулам. Или в автобус заходишь, шалом. Больной? Да, я больной, у меня псих. Здравствуйте.
А не нравится, не ездить на автобусе?
Не нравится? Есть такие вдруг, начинают улыбаться, и светлое лицо такое, шалом, шалом, машлуха. А есть такие, которые не отвечают. в микве, например, где написано, что в микве нельзя здороваться? Я не говорю говорить шалом. Шалом, там есть такие набожные, которые шалом, за шем ашем, и не надо. Там, может быть, они без лифчика, я знаю. А заходишь, я говорю, бокерто или гучабес. Как будто какой-то самый, как будто ациц прошел мимо. Они такие набожные. Блин.
Ну ты их любишь.
А я когда выхожу, я говорю, йом-тов.
Вот у меня, вот у меня.
Гуд шабес.
Вот у меня, конечно, простите, вот у меня вот именно поэтому вот это самое. Цидиковатость последние годы стала ругательством.
Смотри, каким тоном это сказать. Смотри, каким тоном это сказать. Как это один умный еврей сказал, что в наше время были цадик, а теперь цадик.
Цадик, так же, как и цадик, это праведник.
А иногда...
Контекст.
А иногда поет цадик.
Нет, что, смотря что ты имеешь в виду. Иногда говорит про какого-то этот цадик.
Да.
Или там... Это смотря с какой подковыркой ты это говоришь. Перестаньте, говорит, называть детей цадиками. Цадик, тамим, томим, цадик.
Ты за что сидишь? И Маяковского читал. А как за это сажают? Уже зачитал. Я знаю.
Вот,
я знаю, когда такие люди в стране советской есть.
Туда, Рома. Я принес эту книжку. У вас видели эту книжку?
Что, нет?
Нет?
Нет.
Это очень интересная такая книжка. Это именно вот про на тему, как люди жили в те времена. Суарот бедмама.
Это как мы последнюю сооружили?
Менахем Зингельбаум.
Здесь есть очень многие женщины, семьи именно Ташкент-Самарканд, Москва, там еще там есть, которые были, на которых, в общем-то, держалось советское еврейство.
Советская еврейское власть.
Еврейство.
О которых выжила советская власть.
Да. Это вот. Которые пережили советскую власть.
Где такое достается?
И которые перевоспитали. Что вы говорите?
Где говорит, такое достается?
Я не помню. Я это получил в подарок, потому что там здесь это про маму здесь написано тоже, про мою. Так моя сестра, или моя сестра это купила, но моя сестра мне подарила такую книгу. А здесь что, отрезано?
Это специально. А-ля конверт.
Первый раз
вот вижу. Я вот так вот смотрю, вот нас вот что-то сбило интересно. Вот вы там, в Ташкентах, вас чему-то учили.
Отсиживались.
Рав Аврам что-то знал. Что это такое? Я знал, ну, знаете, что у евреев есть Песах, так же, как у христиан. Рав Шлом, по-моему, совсем ничего не знал.
И слово еврея не знал.
Шидовское вроде.
Вот. Нас так вот всех сбило. У нас у соседа бар-мицва.
Бар-мицва – день, когда мальчику исполняется 13 лет, и он по еврейскому закону становится совершеннолетним. Обычно этот день очень торжественно празднуется в семье и приглашается множество людей.
Я вот мы сидели, он там сделал нам это самое. Он там сделал нам это самое. Ну, вечером до бар-мицвы.
Ну, собственно, в тот вечер, когда у него реально бар-мицва, когда день рождения, 20 шаббат.
У нас там сидел человек 15. Угу. Это каких стран? Мы насчитали 10 стран. Вот так.
Нет, больше 10. То есть понятно, что больше, сход.
Вот за это Всевышний спасибо. То есть на самом-то деле, я не знаю, вот, как там они жили. Нам действительно, у нас сейчас голова болит вот из того взять, как нам начали тебя воспитывать, и что нам, как нам жить сейчас. Хуже, лучше, проще, там сложнее. У нас вот такие проблемы. Нет, такие были проблемы. С нашими проблемами нужно правильно разрулить вот это вот. То не с нами, то против нас. Да. Быть четко, с одной стороны, упертым в свое, а с другой стороны, дать место другому. А?
К кстати, дать другому, вот, ну там, вот, вот что не говорите, я где-то на уровне, если хотите, физическом. Если человек три раза мне не ответил на Бокер Тов, я четвертый раз с ним не поздороваюсь. Ну тебе не надо, так не надо. Причем не потому что, а вот сейчас я тебе отомщу. Ну и гуляй по своей дорожке.
Это можно понять. Это можно понять, потому что я не упал с луны, и я это могу прекрасно понять. Но вот как понять, что когда человек тебе сделал пакость, угу, мерзкой, и неважно на каком уровне, на уровне, что он, когда тебе жрать нечего было, он тебя нагрел еще на 5000 долларов. Угу. Последний ты ему отдал, а он потом сказал, вот. И ты уже, и это было, и не знаешь, что с собой делать, и мне говорят, а ты молись за него. Вот как это воспринять? То есть это уже, ну не знаю, в моем понимании, хоть я и там воспитан, но как я могу открыть этот Тилим и сказать Мизмер Ледовидам,
Лейлу Нишмато, здесь Рабьян Калиан говорился, Лейлу Нишмато, это когда псалмы Давида читаются как бы за упокой души. А если точнее, за подъем души умершего человека.
Лоли Лейлу Нишмато. Мне бы гораздо проще было Лейлу Нишмато его. А я должен сказать Лабраха Вацлаха Шила Бен...
Для благословения и для успеха этого сукина сына.
Вот как?
У меня это наоборот. Человек далеко, я его не вижу, я из него...
Тогда это вся проблема, что он здесь.
А вот эту рожу, я ему здрасте буркну, и видеть тебя не хочу, и общаться с тобой не хочу.
А кто от этого мучается? Да? Кто от этого более невга? Как сказать невга? Кто от этого более...
Страдает.
А?
Страдает.
Кто от этого страдает? Я или он?
Я, например...
Он положил на все это дело. Он тебя, я и бабушку как... я увел, и дедушку увел.
Как в том анекдоте, теперь пусть Абрамович переживает. Да. Знаете?
Я скажу, вот у нас...
Пусть он... И он не видит никого и не слышит. Никому не говорит шалом, а если говорит шалом, он говорит, шалом, не хочу.
Не, вот у нас, например, разные офицеры приходят, да, ну, всякие такие, и гадкие, и менее гадкие, но в основном гадкие. Да. И люди злятся на них. А я сначала тоже злился, а потом я понял. Я говорю, не, ребята, ни в коем случае не желать. Надо желать ему успеха. И всячески ему помогать, чтобы он как можно быстрее прошел всю служебную лестницу и вышел на пенсию. И чем дальше он будет продвигаться, тем дальше он будет от нас. Вот. И сегодня и ребята все поняли сейчас. Все нормально.
Вот это вот. Сказать шалом один раз, второй раз, третий раз. Год читать Таилим за него. Это было очень нелегко.
Я могу себе представить.
Тем более... что я не понимаю, ну, единственная причина, по которой мне этот мой друг сказал, и я это делал, он мне просто сказал, ты дурак, ты сколько лет, 15 лет не читал про него, ты видишь, как себя чувствуешь?
Он хотя бы объяснил, как это сделать?
Открой ты или мечтай, все. А и следующий год опять, ну ты опять не делаешь то, что я тебе сказал. Тебе, наверное, с этим я хорошо. Еще... Продолжай мучиться.
Я могу еще представить себе, что Летаэвле отсмеет, что вот он такой мискен, и за него надо помолиться, что он такая сволочь. Что пусть исправляется.
Наверное, он мискен. Но я не в состоянии был молиться за него, за то, что он мискен, там что-то иметь в виду. Потому что мне хотелось его...
Давай,
хотя бы просто так начать. Ну, давай сейчас подумаем. Я уже могу понять, могу подумать, ли, почему он так действует, наверное, потому что он супер мискен, почему он так ведет себя, наверное.
Мискен, несчастный.
миске, небах и так далее. Наверное, он не получил там какое-то воспитание.
Давайте его пожалеем, помолимся.
Давайте его поможем. Это тогда было для меня
Барур?
Все.
Янки, ну это же известный рассказ из Масехет Брахот, что когда Рав молился, чтобы эти Рашаим Емуту, жена ему сказала не Емуту, а Итаму. Надо молиться за то, чтобы они сделали чуву.
И там ухатой минарец.
Да, это Рашей Минарец.
Борох от Вады, Нелый, Мелый, Ходим, Берин, Фаши, Срабы, Сухисовы, Мелкон, Маши, Бросу, Нахи, Узмеем, Нефиш, Кулхот, Барух, Хейхо, Иломим. Туда, Раба. Я могу вам оставить эту книжку на июнь. Потом прошу напомнить, потому что я забываю отдать. Хорошо.